Глава 5. Утро он провел в одиночестве, как, впрочем, и предыдущий вечер, и утро перед тем. Попойки в доме Солли постепенно сошли на нет. Для жителей Каварена не осталось тайной его странное нежелание исполнить свой воинский долг, явиться на зов и возглавить гарнизон в борьбе с разбойниками, о которых уже и в Каварене говорили, что они необычайно жестоки и наглы. Город, как и прежде, жил слухами, но и слухи не вечны. Кто-то уже потерял интерес, кто-то пожал плечами, а кто-то и прямо объявил Эггерта Солля изменщиком и трусом. Он усмехнулся. Горожане могли предположить, что их, горожан, мнение мало заботит Солля, но у них не хватило бы воображения понять, в какой колоссальной степени ему наплевать на все их пересуды. Он сидел у окна и равнодушно смотрел, как пузырятся под дождем лужи, как бродят по двору псы и время от времени гремят по мостовой кареты с кичливыми гербами. В дверь нерешительно стукнули. Горестный лакей просунул в щель свой круглый пуговкой нос.
«Господин, там спрашивают».
Эггерт вяло отмахнулся. Посетители не интересовали его. Лакей ушел, однако через минуту вернулся снова несколько возбужденный.
«Господин, она говорит, что это важно, что она...»
«Кто она?» Эггерт удивился. Визит к нему дамы в самом деле был диковинкой. Лакей помялся, тихонько вздохнул.
«Девчонка, мой господин, такая... девчонка, одним словом».
Эггерт подумал, разглядывая дождь. Погода казалась мало подходящей для визитов, и он рассудил, что, возможно, таинственная посетительница и впрямь слишком хочет его видеть. «Проси», — бросил он лакею. Тот снова замялся.
«Так она мокрая, господин мой, грязная, ковер замарает».
«И ты не в состоянии избавить меня от визитов замарашек?» — спросил Эггерт холодно. Лакей засуетился.
«Так гнать, что ли?»
Эггерт со вздохом поднялся. Девушка ждала у дверей. Она действительно походила на искупавшегося в тине ежа. Черные волосы слиплись и висели сосульками. Под подошвами прохудившихся башмаков натекла уже целая лужа. И потому Эггерт узнал ее не сразу, а только тогда, когда она шагнула ему навстречу и хрипловато, простуженно пробормотала.
«Господин Соль, я приехала, чтобы... Луар...»
Этого имени она могла бы и не произносить. Он и без того прекрасно помнил осенний праздник с бродячим театром, искрометную комедиантку, вызывающую всеобщий смех, и своего сына в сером плаще служителя Лаш. Девушка по имени Танталь была связана в его памяти с шоком, ужасом и болью открытия, а потому он и сейчас поморщился, как от боли. «Что? Луар?» Она захлопала ресницами, то и дело судорожно сглатывая. Кажется, его равнодушие и неприязнь оказались для нее неожиданным ударом, и сейчас она изо всех сил искала слова, чтобы задобрить его.
«Луар, я хочу поговорить с вами. Господин Соль, я виновата, но так вышло, что я все знаю».
За плечом у Соля навострил уши любопытный лакей. Соль подавил в себе малодушное желание отослать его. «Что все?» — спросил он нарочито громко, чтобы доказать и себе, и лакею, насколько безразличны ему все на свете тайны. Впрочем, в глубине души он был уверен, что девчонке известно что-то совсем другое, мелкое, незначительное. Она перевела дыхание, покосилась на лакея, попросила тихо и жалобно: «Наклонитесь, я скажу». Пожав плечами, он наклонил голову, и тогда, приблизив свои синие от холода губы к его уху, она прошептала чуть слышно.
«У него медальон. Он ходил на могилу, но он не виноват. Он был в башне Лаш. Он станет, как Фагирра. Нельзя. Почему вы его бросили?»
Лакей ничего не расслышал и обиженно засопел. Эггерт стоял, забыв выпрямиться. И поэтому воспаленные глаза девчонки оказались совсем рядом с его глазами. Умоляющие, мокрые, испуганные собственной дерзостью глаза. «Господин Соль, я, конечно, не имею права, но больше ведь некому вам это сказать, простите». Он с трудом разогнул сразу занемевшую спину. Тяжело направился к себе. У подножия лестницы оглянулся. «Ты, наверное, хочешь есть?» Она молчала, смотрела затравленно и не знала, чего от него ожидать. Он через силу улыбнулся. «Ладно, тебя покормят. Потом поговорим». Она поспешно кивнула, но он увидел, что она хочет еще что-то сказать, хочет и не решается. «Ну?» — спросил он через плечо. Она прерывисто вздохнула. «Если можно, я хотела бы помыться». Весь путь до Каварена занял, по ее словам, много дней. Как много, она сказать не могла. Сбилась со счета где-то посреди дороги. Она здорово изменилась с тех пор, как Эггерт видел ее последний раз. Исхудала, повзрослела и растеряла половину своей веселости. Впрочем, горячая ванна и сытый обед вдохнули в нее жизнь. Краем глаза Эггерт заметил, как она походя пристроила салфетку на согнутый локоть статуи, украшавшей столовую, отчего бронзовый пастушок сделался похожим на трактирного слугу. Эггерт привел ее в кабинет и дал возможность разглядеть и вепрей на гобеленах, и женщину с мальчиком на парадном портрете. Потом она села в кресло, в то самое, где несколько месяцев назад сидел Луар. Эггерт подавил в себе горечь. Она заговорила сначала с трудом, преодолевая робость, потом все быстрее и раскованнее, причем голос ее удивительным образом менялся в зависимости от того, кто именно был в этот момент героем рассказа. Эггерт почувствовал, как по спине его бегут мурашки. В устах полузнакомой девчонки явственно звучали интонации Луара. Она говорила, привычно управляя вниманием слушателя, поочередно влезая в шкуру всех многочисленных персонажей, а он смотрел в ее мерцающие черные глаза и думал, что в ней проскальзывает что-то от Тарии, совсем юной, еще не пережившей смерти жениха, одухотворенной своей наукой и своей любовью. Конечно, Танталь ни лицом, ни нравом ничуть не была похожа на Тарию. Но вот этот блеск в глазах, он позволил себе расслабиться чуть-чуть, распустить бронированный панцирь, отрезавший его от мира, подумать о молодой Тарии, о родинках на ее шее и о первой брачной ночи строгого и целомудренного Луара. Какое счастье, что все эти месяцы мальчик был не один. Я рассказала ему все, то есть я, конечно, рассказала ему все, что считала нужным, что, по моему мнению, он должен был знать про Луара. Кое-какие подробности я, конечно же, упустила. И тут же попалась, потому что Эггерт Соль не был дураком. Он встал и отошел к окну. Глядя в его широкую спину, я снова почувствовала головокружение от мысли, что пришла таки, что он принял меня и разговаривает почти как с равной, что я сижу в его кресле и грею ноги в его ковре, что мы с ним беседуем один на один. А ведь он всегда представлялся мне чем-то совершенно недосягаемым, как статуя на высоком постаменте. Я прикрыла глаза. Странствия хороши, когда ты трясешься полегоньку в повозке, когда с тобой друзья и всегда имеется сытный ужин. То ли дело пешком и в одиночку, да по нынешним неспокойным дорогам, да впроголодь, да ночуя под заборами. Я улыбнулась. Добрые деревенские ребята давали мне денег за пшак, Я подходила к первому попавшемуся и предлагала пшакнуть за медную монетку.